Глава 9. Рион Дайр, владыка Хоулада.
Времени мало. События последних суток выбили меня из привычного ритма. Но, что самое ужасное, я злился. И на этот раз злость была направлена не на Дейру, к моему величайшему удивлению, а на собственную бесправность. Казалось, Дейра первая, кто указал мне на то, чего я сам старался не замечать, на мою несвободу. Я связан по рукам и ногам долгом, но всегда пытался отгородиться, заслониться, закрыть глаза, чтобы чувствовать себя всесильным. Королем, а не слугой народа. И лишь у Дейры хватило смелости бросить вызов моим страхам, бросить вызов мне, чтобы в итоге сделать меня, пусть и на 5 минут, но свободно счастливым. Странное, пьянящее чувство, которое я продолжаю вспоминать слишком часто, как и глаза Дейры, дерзкие, яркие, вызывающие. «Ваше Величество». Окликнули меня, и я обернулся к советнику, который спешил по коридору справа. Я остановился, хотя не хотел терять ни минуты. Мне еще предстоит объясниться с Бель, что теперь меня особенно раздражало. Даже в такой мелочи я связан. Этот брак был решен много лет назад. Я никогда ему не противился, всегда знал, что мне предстоит жениться по долгу от рождения, но теперь даже это вызывало раздражение. «Что же ты изменила во мне, Дейра?» «Советник Вешдок, что-то случилось. Я сейчас не располагаю достаточным временем для разговоров».
«О, Ваше Величество, поверьте, я не отниму у вас много времени. Ни в коем случае это не входит в мои планы, но вот». Советник закусил губу. «Выразить вам свою беспокойность в сложившейся ситуации обязан».
«Не совсем понимаю вас».
«Говорят, вы ночевали в покоях леди Арканзе».
Поспешил ответить Вешдок на одном дыхании, будто переживал, что еще немного... и не осмелится на подобную дерзость.
Не мое дело вмешиваться в личную жизнь невинной девушки и вашу, мой король, но...»
«Так и не вмешивайтесь», — тихо, но уверенно произнес я. «Дейра права, как же она во всем права. Я связан по рукам и ногам, практически не владея собственной жизнью. Даже будучи еще не в браке, я вынужден выслушивать нотации по поводу своего ночного времяпрепровождения. И была бы это любая другая девушка, никто бы не сказал ни слова, но Дейра...» Ее не любили и боялись изменения ее статуса до моей фаворитки.
«И не смей, мой король».
Тут же склонил голову советник.
«Просто хотел предостеречь вас, что вы можете оскорбить таким пренебрежением герцога Эрганского. Его маги, одни из лучших, лишь немногим уступают королевским и преданы своему герцогу». «Прорывы участились, не хотите же вы потерять поддержку герцога в такой критический момент. Если бы ваши родители заключили иной брачный договор... и имя вашей невесты было Дейра Арканзе, герцог не имел бы притязания, но имя вашей невесты — Беллатрикс Хатфорд. Вы должны придерживаться определенного поведения и не оскорблять дочь герцога».
«Напомните, когда я давал клятву верности в храме? А может быть, какой-нибудь обет безбрачия?» Я злился, сильно злился, но больше всего из-за того, что Вешдок прав. А еще от того, что опять меня сковывает цепи правила долга. Именно поэтому я собирался объяснить все Бель, чтобы она в порыве чувств не надумала нажаловаться отцу. Помолвку она, конечно, расторгнет вряд ли. Все-таки перспектива стать королевой прельщала многих молодых леди. Но обострение отношений с герцогом мне сейчас ни к чему.
«Отч Хатфорд имеет вспыльчивый и вероломный характер, и не мне вам об этом напоминать».
Словно в довесок к моим мыслям произнес советник. «Я вас услышал, но впредь прошу ваши переживания держать при себе и не прикладывать их с вашей фантазией на мою голову. Всего доброго». Я сложил руки за спину и направился дальше по коридору, чувствуя, как внутри все буквально вскипает от гнева. Все из-за Дейры. Я контролировал свои эмоции и желания, привык жить той жизнью, которой меня готовили годами, но лишь один диалог с ней посеял смуту и сомнения в моей душе. Мне они ни к чему, особенно сейчас, когда так важно сохранять голову холодной. «Дейра Арканзе, что ж ты так настойчиво поселилась в моих мыслях? Самое время тебя вытравить оттуда. Мы никто друг другу. Мы не можем быть вместе, я не имею права даже думать о тебе, а тем более вспоминать белый шелк, струящийся по телу. Очнись, Рион, ты сходишь с ума. Не виною ли всему око? Может, в нем есть еще какие-нибудь скрытые свойства, влияющие на мои эмоции?»
«Мой король, а вот и вы».
Когда я услышал голос Бель возле столовой, где девушка ждала меня, у меня окончательно снесло крышу. Я вдруг подумал, что вот она, моя идеальная невеста, которая превосходно вписывается в будущую картину мира. Милосердная, с отличной родословной, сильной магией, в меру податливой и, главное, из влиятельной семьи. Она та, кто мне нужна. Войдя в столовую, я потянул невесту на себя, слегка толкнул ее к стене и навис сверху. Голубые глаза распахнулись от неожиданности, и я склонился ниже, чтобы смять нежные губы герцогской дочери. Белль охнула, но с удовольствием ответила, обвив мою шею руками. Я прикрыл глаза, углубив поцелуй, и вдруг отчетливо представил на ее месте другую. Не блондинку, а девушку с темно-рыжими волосами, дерзкую и своенравную, ту, которую я узнал за прошедшие часы и которую не мог разглядеть за целый месяц. Я отстранился и провел пальцем по бледной коже леди Хатвард. Девушка смущенно улыбалась и смотрела на меня потрясающими глазами цвета безоблачного неба. В ней было все идеально. Она само совершенство, и именно она должна стоять со мной в храме. Именно ей я буду приносить клятвы. На границе был прорыв. Я вынужден отправиться туда. Это может занять больше времени, чем хотелось бы.
«Я буду ждать вас, мой король»,
— улыбнулась девушка.
«И не думайте, что вы мне чем-то обязаны, я ревную, но мы ведь еще не женаты, правда? Вы можете позволить себе некоторые вольности, что, разумеется, недоступны мне, но я готова к этому, ведь после свадьбы вы будете исключительно моим».
«Исключительно ее». Я не улыбался, даже немного нахмурился. Что-то в ее речах покоробило, что-то в них было неправильно. Опять это преклонение, которое целый месяц демонстрировала Эдера, пока не скинула маску и не показала себя настоящую. Не снимет ли маску Эбель? Только вдруг ее настоящая личность окажется не столь интересной, как у леди Арканзе. Опасные, опасные мысли, ведущие к неверным выводам, и тем более действиям. Я поцеловал девушку в лоб и отстранился. «Береги себя, пока меня не будет».
«Не могу ручаться, мне ведь предстоит еще дуэль с леди Арканзе. Она сильная магичка и...»
«Леди Арканзе. Ее имя далось с трудом. Отбудет со мной. Дуэль без меня не состоится, я не снимаю с себя полномочия свидетеля». Рот Белль приоткрылся, но прежде чем она произнесла очередные подобострастные слова, я поспешил ретироваться. По пути в комнату Дейры зашел в кабинет и забрал необходимые артефакты. О полевой форме и необходимых вещах уже позаботился камердинер, отправив их заранее вместе с указанием подготовить палатку. Дейра ждала в своих покоях. Я мельком взглянул на напольные часы и отлучался больше, чем на 15 минут. И сильно рисковал, даже с учетом того, что здесь был янтарь. Может, я зря приписываю Дейре характер Шеэссе. «Вы готовы, леди Арканзе?» — уточнил я, подходя ближе, и краем глаза заметил, как с нами собралась горничная леди. «Боюсь, что в полевых условиях придется обойтись без прислуги. Вы справитесь?» Дейра ответила изумленным взглядом, словно сама мысль о том, что она может не справиться, не приходила ей в голову. Впрочем, в их магической школе у девушек не было личных горничных. Совсем справляются сами. Это было сделано для большей самостоятельности магичек. Убедившись, что портальная сфера работает и настроена нужным образом, я активировал ее, стараясь как можно меньше думать о том, что мне предстоит провести ближайшие дни в компании Дейра. Переход был быстрым, но не слишком приятным. 4 человека — тот максимум, который может вытащить портальная сфера. Поэтому приходилось удерживать магические плетения, чтобы они работали как надо и не рассыпались по пути. Оказавшись за 200 метров от щита, где раскинулся лагерь, я быстро огляделся. Все здесь проходило в штатном режиме, никакой паники, разве что маги более угрюмые и задумчивые. Что неудивительно, ночь была тяжелой. Я заметил капитана Ройлица, главу отряда, и уверенно направился к нему. Сам капитан тоже заметил меня сразу и уже спешил навстречу. «Владыка ясного дня», — поприветствовал он, приложив кулак к сердцу. «Докладываю обстановку. Плотность щита восстановлена на 20%. За пределами наших земель в радиусе 15 километров активность элементалей не замечена. Раненые доставлены в ближайший госпиталь».
«Погибшие».
«Готовится поминовение», — откликнулся капитан, опустив глаза на мгновение. «Герцог Вайлих ждет вас у щита».
«Спасибо, капитан. Можете быть свободны», — кивнул я и обернулся, поймав взгляд Дейра. Девушка явно чувствовала себя неуютно, но при этом не жаловалась, не истерила и вела себя достойно. Мне казалось, что настоящая Дейра капризная и расчетливая, но сейчас она предстала другой, сочувствующей, понимающей и спокойной.
«Я отправлюсь к щиту с вами», —
подойдя ко мне, сообщил магистр Ксенерс.
«Хочу проследить, влияет ли как-то близость щита на ваше око».
«Как вам будет угодно, магистр», — кивнул я и наклонился к нему. «Скажите, а может ли у этих татуировок быть еще какое-то действие?»
«О чем вы?»
«Например, скрытая привязка или...» Я тщательно подбирал слова. «Вожделение». Ксен растушевался, оглянулся на стоящую поодаль Дейру и нахмурился.
«Вы начинаете испытывать какие-то эмоции к леди Арканзе?»
«Да, Шейс, ее побери. И мне это совсем не нравится. Ни в коем случае, просто опасаюсь».
«Исключено, мой король. Я внимательно изучил плетение. Любовные имеют сильный фон, поэтому их так легко вычислить. И в вашем плетении ничего подобного не было. Но, владыка...»
Магистр прочистил горло, заложив руки за спину.
«Вы ведь понимаете, что леди Арканзе вам не пара. Она не та, кто способен сделать вас счастливым. Ее секреты опасны».
«Что за секреты?»
«Если бы я знал, а так могу лишь догадываться. Она чего-то боится, но я не знаю, чего именно. Да и эти ока, конечно, не она их накладывала, но все это выглядит странно. Странности происходят вокруг нее».
«Это точно, особенно их много в последние сутки. Я вас услышал, магистр Ксенарс, но ваше беспокойство беспочвенно, я лишь уточнил». Едва я закончил, как Дейра приблизилась к нам. Она прищурилась, словно чувствовала, что мы разговариваем о ней. Но уличать нас не стала, лишь спросила.
«Может, я смогу чем-нибудь помочь?»
«Ты должна быть рядом, в поле моего зрения», — напомнил я, и девушка вздохнула. Прежняя Дейра бы радовалась такому ответу, возможности быть подле меня, а это... Расстроилась, что не может оказать кому-то помощь. Ее пугала собственная бесполезность, удивительно. Или это лишь ловкий спектакль? Все может быть. Еще рано делать какие-то выводы, стоит подождать, и ее настоящая натура рано или поздно проклюнется. «Идем». Сухо отозвался я и, взяв девушку за руку, повел к щиту. Ее рука... Замечал я раньше, какая у нее нежная кожа.
«Дейра Арканзе, Эванжелика». Я боялась приближаться к щиту. В прошлый раз вблизи него я услышала голоса, потеряв сознание. Вдруг это повторится. Но на этот раз все обошлось. Окружающее пространство было все так же молчаливо. И я смогла расслабиться, полностью сосредоточившись на своих ощущениях. Например, на надежном и уверенном рукопожатии владыки. Я все время опускала взгляд вниз, смотря на наши сцепленные ладони, и не могла разобрать чувств. Если еще утром я думала, что вполне могу привыкнуть к ним, то теперь мне казалось, что я и дня не продержусь, если мы продолжим ходить за руку. Слишком неоднозначные эмоции это вызывает. Слишком много чувств пробуждает душа. А мне они совершенно ни к чему. Я могу позволить королю влюбиться в Дейру, более того, ставить это своей неприоритетной целью. Приоритете просто попасть домой. Но сама ни в коем случае не должна позволить зародиться любви в своей душе. И все-таки скосила взгляд на точенный профиль и вновь восхитилась, насколько король хорош собой. С едва проступающей щетиной, умным взглядом зеленых глаз и уверенной походкой. Даже то, как он держал меня за руку, вселяло в меня уверенность, дарил чувство защищенности. В такого мужчину совершенно легко влюбиться. «О нас пойдут слухи», — уточнила я, оглядываясь по сторонам. На любопытных магов, то и дело косящихся в нашу сторону.
«А разве они уже не пошли? У меня новая постельная грелка, с которой я не желаю расставаться даже на границах».
Хмыкнул Рион и посмотрел на меня.
«Исправь, если я что-то не так сказал».
«Моей репутации конец», — произнесла без особого сожаления. «Собираешься брать ответственность?»
«В каком плане?»
«Ну, например, ты можешь купить мне какую-нибудь винодельню, чтобы я жила тихой и умиротворенной жизнью свободолюбивой незамужней женщины», — осклабилась я. «И, разумеется, теперь помолвку с графом Бэкстоном можно считать расторгнутой».
«Дорогая моя Дейра, вот кому-кому, а графу Бэкстону плевать на твою невинность, а тебе и раньше ходили слухи, так что не волнуйся на этот счет. У него есть наследники от первых браков, в том числе мужского пола, поэтому ваша помолвка, если ты за нее так сильно переживала, по-прежнему в силе».
И смотрит так ехидно. Вот нет в этом мужчине ни капли чувств. Совершенно. Чурбан.
«Дерри».
Я вздрогнула, услышав имя. А вот король нахмурился и посмотрел вперед на приближающегося к нам герцога Таргемского. Вайлих спустился с холма и тут же подошел к нам, учтиво поклонившись кузену и переключив все свое внимание на меня.
«Дерри, ты вновь здесь?» — нахмурился герцог. «Не самое безопасное место для девушки». «Она со мной», — ставил Орион, слегка заслонив меня своей спиной. «Тебе не о чем беспокоиться, дорогой кузен».
Вайлих прищурился, скосил взгляд на наши сцепленные руки. Свою ладонь мне тут же захотелось вырвать, но не тут-то было. И вновь посмотрел на брата.
«Решил поиграть с невинной девушкой и ответить взаимностью? Как низко с твоей стороны, владыка. Но это ничего не меняет в моем отношении к ней». «Даже так? Как интересно».
«И мне очень интересно, потому что, если судить по словам целителя Олова, то с Вайлихом произошло похожее изменение силы, как и со мной. Мне необходимо сблизиться с ним и узнать, в чем же тут дело. И мне не терпелось уже сейчас приступить к расспросам, но Рион, тащивший меня за руку вслед за собой, не дал мне этого сделать. Я уже почти попрощалась с мечтой поговорить с Вайлихом один на один, когда он резко схватил меня за свободную руку. Я оказалась между двух огней». Владыка изумленно обернулся, натолкнувшись на неожиданное сопротивление, и, поняв, в чем дело, устремил взор на брата.
«Я от тебя не откажусь, Дейри», — произнес Вайлих, смотря мне в глаза. «Я всегда буду рядом».
И он настолько резко выпустил мою руку, что я пошатнулась. Зато Рион приобнял меня, отчего-то зло смотря на кузена. Тот шутливо поклонился и направился к лагерю.
«И что он в тебе нашел?»
«То, что ты даже в очках не разглядишь», — парировала я, обернувшись к королю. «Ты ведь смотришь лишь поверхностно, не стараясь заглянуть в душу. Не говоря уже о том, что ты в принципе боишься влюбиться. Ведь ты не имеешь права на чувства, лишь на холодный расчет, не так ли? Последнее было даже не издевкой, а констатацией факта, которая ни мне, ни Риона не нравилась. Владыка смотрел на меня слишком внимательно, так что я начала подозревать, не подписывает ли он какой-нибудь мысленный указ о заточении меня в закрытый монастырь. Но обошлось. Рион отвернулся и молча повел меня дальше, разве что его рукопожатие стало намного безразличнее, если такое вообще можно сказать о простом прикосновении ладонями. Неужели владыка обиделся? У щита работали маги, они удерживали плетение и строили сетки, намечая курс для Риона и Вайлиха. Новая прослойка была заметно тоньше, чем те, что раскидывались вправо и влево, словно тонкий мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. Насколько я помнила, у Вайлиха есть еще два брата и сестра, которые также в будущем могут напитывать щит, и племянник по другой линии. Но все они еще слишком малы, и пока сильнейшими считались оба брата со значительным перекосом силы в сторону Риона. Владыка расстегнул китель, и я увидела пояс, усыпанный крупными камнями-артефактами, напитанными магией. Маги обычно сливают излишки своей магии в накопители, чтобы использовать в экстренных случаях. Рион соединил ладони, образуя первый магический заряд, который начал вытягивать в длинную нить, немного разведя ладони. Затем виртуозное движение пальцев и нить ожила, устремилась к щиту и начала действовать по воле хозяина, ловко проходя в проемы сетки. «Да, сюда б мою бабушку, будь она магом, быстренько бы сплела все. А то шарфы да шарфы». Мне было неловко стоять каменным изваянием рядом с Рионом. Я оглядывалась на магистра Ксенерса, который сначала подошел к нам, сняв слепок с наших рук, а потом отдалился, начав изучать стену и окружающее пространство. Выглядел он забавно и эксцентрично, но боевые маги мало обращали на него внимания, сосредоточившись на работе. «Мне кажется, твои родители поступили опрометчиво, когда остановились на одном наследнике», — сказала вслух. «Не желая никого обидеть, но твоя сила так важна для страны, что могли бы завести хотя бы троих».
«У меня была сестра», — оглянувшись, нахмурился Рион. «Ты ведь была с ней знакома».
«Сестра?» Ничего о ней не слышал, точнее, не писал, ох. Хотя я постоянно и гоню от себя мысль о том, что вовсе не я создала этот мир, но стоит наконец-то сосредоточиться на ней и признать, этот мир реален. Он существует, а не плод моего воображения. Он живет по собственным законам, которые я прописывала лишь поверхностно, а они имеют более глубокую первопричину. «Разумеется, но я именно о наследниках», кашлянув, выкрутилась я и вхватила плечи руками. «Почему они так и не решились?»
«Потому что любили», — хмыкнул Рион. «Мама больше не могла зачать наследника, а отец не желал разводиться и брать в жены другую девушку».
«А внебрачный ребенок обладает меньшей магией, чем рожденный в законном браке?» — пробормотал я, вспомнив об этом. «Эту часть прописывала Ника. Она особо щепетильно отнеслась к законам о престолонаследии».
«Да»,
— задумчиво ответил Рион, словно был удивлен, что я вообще о таком подумала.
«Ну, как я уже сказал, отец любил мать».
«Значит, твой отец мог сделать выбор в сторону любви, а не политики?»
«Нет», — хмыкнул владыка, продолжая вплетать нити в сетку. «Просто ему повезло, что именно мать была младшей принцессой соседнего королевства, с правителем которого у родителей заключили брачный договор. а он на тот момент не был наследным принцем.
Теперь Рион посмотрел мне в глаза.
Он просто влюбился в свою невесту.
Кажется, что-то такое я слышала. Отец Риона унаследовал престол после гибели старшего брата на границе. Пожалуй, в семье правителя было немало жертв кровопролитной войны. «Ты планировал так же?» — спросила, прищурившись. «Планировал полюбить Бель». Рион смотрел на меня слишком пристально. И нить едва не порвалась, но ее вовремя удержал маг справа, обвив своей магией.
«Владыка!» —
испуганно воскликнул он, и Рион, кашлянув, вернулся к работе.
«Может, когда-нибудь я ее и полюблю?»
Тихо, едва слышно, ответил он. «Он обманывает сам себя». И я обманывалась, когда прописывала эту любовную линию. Ни в одном из этих сердец не живет любовь. Они даже не подпускают ее к себе, ставя впереди преграды из долга, возможностей и перспектив. Обеим девушкам нужен не сам Рион, лишь его статус короля. А для Риона не важны чувства Дейры и Бель. Он к ним равнодушен. Однако владыка слишком благороден, чтобы обидеть невесту безразличием. Поэтому все еще надеется на зарождение каких-то чувств, которые видел в браке родителей. Так имею ли я право влюбить в себя, Риона, если это действительно какой-то вселенский план, и только так я смогу попасть домой? То смогу ли я? Ведь в этом случае я поставлю его перед выбором между долгом и любовью. А Рион тот, кто всегда выберет первый вариант, потому что он — слуга своего народа.
«Тебе не нужно это», —
раздался детский голос в моей голове, тот самый, что я слышала во время потери сознания.
«Тебе всего лишь нужно выйти за щит. Мы приведем тебя к свободе».
Я вздрогнула и оглянулась по сторонам. Ни одного ребенка рядом не было. Да и, судя по сосредоточенности магов, никто, кроме меня, не слышал этого голоса.
«Ты попадешь домой, а этот мир обретет свободу»,
— более точно сформулировал второй голос. Они завлекали, заманивали, как настоящие змеи-искусители. И с каждой секундой я боялась их все больше. Уйти за щит. К элементалям, где погибли родители Дейра, нет уж ни за что. Там слишком опасно. Но почему же эти голоса слышу только я? Потому что я иномерянка? Если я кому-нибудь о них расскажу, меня сожгут, как изменится за пособничество элементалям? Но если голоса знают, что я из другого мира, почему об этом не знает Эльвиль? Они по разные стороны баррикад? Могут ли это быть все самые родители, о которых говорил котик? И если они бросили элементалей, то что мешает им бросить меня? Едва я выйду за щит. Нет, все это не мое дело. Нужно снять это око, а потом поговорить с магистром Ксенарсом. Он наверняка знает путь домой. А если нет, что ж, жить здесь в добром здравии лучше, чем умереть за стеной.
«Дейра, осторожно!» —
ворвался в мысли крик владыки, но среагировать я не успела.